Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Может ли православный священник быть русофобом? Мадридские споры о русском храме». Начнем с другой темы. Эксперты Украинского института национальной памяти рекомендовали снести киевский памятник Михаилу Булгакову. Споры вокруг предложений такого рода всегда разделяют людей на несколько категорий. Среди них наиболее четкие две. Одни говорят, делать властям больше нечего, идет война, деньги нужны на оборону, на бомбоубежище, лекарства, электрогенераторы. Снос памятника – это финансовые и временные затраты. Другие считают, что русская культура традиционно используется Москвой для продвижения своих интересов. Кремлю до лампочки. Булгаков, Пушкин, Чайковский. Ему лишь бы утверждать свое, подавляя культуру врага. Я обратился к киевлянке, литературоведу Юлии Питецкой, с просьбой пояснить нашим слушателям, как смотрят на коренного киевлянина Михаила Булгакова читатели, жители города, защитники украинской культуры.
Ну, начинать, наверное, надо издалека, потому что спор-то появился не сразу. До спора был всплеск интереса к Булгакову. В 80-е, например, когда Булгакова стали публиковать, и вышел пятитомник, и появилось такое явление, как булгаковедение. У нас был свой прекрасный булгаковед Мирон Семенович Петровский, светлая ему память, написавший, кстати, потрясающую книгу «Мастер и город. Киевские контексты» Михаила Булгакова. Я бы хотела всех, кого интересуют киевские контексты, просто перенаправить к этой книге. Она наверняка есть в сети, у меня она есть бумажная. Там как раз относительно всех мифов, которые образовывались вокруг Булгакова годами и всяких там странных вещей, вот этой всей булгаковщины, которая происходит столько, сколько и при жизни Булгакова, и после его смерти, и в Киеве, и в Москве, и так далее, и тому подобное. Был всплеск в конце 80-х, в театре Франко был поставлен впервые на украинском языке спектакль «Мастер Маргарита», который шел с аншлагами, и где Богдан Сильвестрович Ступка играл мастера в одном из составов. В киевских театрах шли спектакли по Булгакову, «Морфий», «Записки у юного врача», «Зойкина квартира», там, «Багровый остров» и так далее и тому подобное. Не знаю, как там в других украинских театрах, но в Киеве это было очень популярно до недавнего времени. В Киеве был булгаковский фестиваль, который, по-моему, прошел 5 раз. И к нам приезжали артисты в том числе. Это в начале нулевых было, там 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 год. Потом как-то он захерел почему-то. Приезжали, и каждый год это был тематический фестиваль. Например, читали «Мастера и Маргариту», читали «Белую гвардию», читали там какие-то другие «Собачье сердце». Приезжали артисты, в том числе из Москвы. Приезжал, я помню, Александр Филипенко прекрасно читал главы из «Мастера и Маргариты». Приезжали поляки, привозили спектакли по Булгакову. Там были лекции в рамках этого фестиваля. Мы ходили по тем улицам, по которым ходили булгаковские герои Белой гвардии. Там, где жил Булгаков, там, где он учился. И так далее и тому подобное. Это все продолжалось год это 2005-2006. Начиная года с 2014-го, начались такие конкретные целенаправленные атаки на Михаила Афанасьевича. Дескать, Украину не любил. Насмехался над украинским языком, вообще не замечал украинской культуры. Но это все правда. Насчет Украины не любил, это под большим вопросом. Просто в то время, когда Булгаков родился, это 1891 год, это была Российская империя, такого понятия, как Украина, для него не существовало. Но ему не нравилось то, чему свидетелем он был в 18-м году. И все, что происходило в Киеве тогда. Страшен и суров был год по Рождестве Христове 1918. Все это он написал в своем романе. Наверное, Булгакова сложно считать украинским патриотом, и борцом за независимость он не был. Но Булгаков – это все-таки киевская культура. Это русский писатель, это киевская культура. И об этом всем было прекрасно известно. Об этом всем знали, это не была какая-то новость, но когда шел в театре спектакль «Мастер и Маргарита» в украинском переводе с украинскими артистами, никому не приходило в голову там вменять Булгакову украинофобию или там устраивать какие-то демонстрации под театром. Обо всем этом знали, обо всем этом говорили, но это носило какой-то такой более-менее дискуссионный, приличный, интеллигентный характер. Неинтеллигентно стали себя вести вот лет 10 назад. Начались такие нападки, причем достаточно хамские. Одним из зачинщиков стала наша известная украинская писательница Оксана Стефановна Забушко, которая обратила внимание на то, что вообще-то дом-музей Булгакова называется неправильно, потому что это не дом Булгакова, это дом Листовничева, и там известный киевский архитектор и инженер, он действительно был хозяином этого дома, а семья Булгаковых снимала второй этаж, арендовала. И что вот это некорректно, и вообще надо пересмотреть отношение к киевскому прошлому, к историческому прошлому, к городу, к истории города. Это все должно быть не так, а эдак. И начиналось все это в таком тоне. Потом присоединились различные публицисты, среди которых было много неофитов, вот, недавно прозревших, изменивших свое отношение ко всему. Стали искать любовь Булгакова к Сталину, писать всякую, как говорил Воланд Бегемоту, опять началась какая-то чушь. Вспомнили пьесу «Батум», которая, значит, верноподданническая, прославляющая вождя. В общем, в ход пошло все. Ну и последнее – это экспертный вывод комиссии Института национальной памяти. У нас есть такой закон о деколонизации топонимики и о запрете российской имперской пропаганды. И вот, значит, они решили проанализировать с этой точки зрения Булгакова и пришли к выводу, что он носитель имперских нарративов, это очень популярный оборот. Он прославлял там российскую экспансию, вот эту вот всю российскую захватническую культуру. Он чуть ли не поддерживал геноцид украинского народа. В общем, там накидали и придумали все, что только можно. Это как приговор тройки. И этот экспертный вывод можно подшить к тем рецензиям, которые Булгаков получал при жизни. У него есть письмо к правительству 30-го года, где он как раз рассказывает о том, что за годы моего литературного труда мною получено было 270 с чем-то рецензий, 3 из них было положительных. А в остальных меня называли там сукиным сыном, страдающим тем-то, тем-то, тем-то. В общем, он перечисляет эпитеты, кем его только не называли. И вот этот вот вывод экспертной комиссии Института национальной памяти можно вполне подшить к этой стопке рецензий. Это такой приговор тройки. Булгакова не обвинили только там в прямых убийствах.
Юлия, вот интересно, а что на глубине вот этого чувства, этого неприятия? Почему все-таки? В чем природа этого? Если рационально совершенно понятно, что, ну, герои Булгакова высказываются по поводу украинского языка, по поводу окружающей обстановки, вообще по поводу города и деревни и так далее. Но Булгаков же сатирик. Почему нужно окрашивать его сатирические писательские чувства и высказывания именно в национальные краски?
Но дело в том, что у Булгакова абсолютно нет ничего связанного с интересом к украинской культуре. Это все правда. Он не интересовался украинской культурой. Он не знал украинского языка. Он не смотрел вообще в эту сторону. И он как-то не представлял себе Украины как какого-то отдельного явления. Но я думаю, у этого всего есть совершенно конкретные причины. И такого рода претензии и упреки в украинофобии можно и Гоголю предъявить, который написал один из самых позорных произведений российской литературы «Выбранные места из переписки с друзьями». Там просто воспел крепостное право, самодержавие, всю власть от Бога. Там много неприятного для современных украинцев. Просто надо же учитывать время, контекст. Надо учитывать, в конце концов, конкретного человека, его воспитание, его круг общения. Многое, многое, многое. Булгаков рос, воспитывался в российской интеллигентной среде. Он не общался с украинской интеллигенцией. Но так сложилось. В 20-е годы он уехал из Киева, никогда сюда больше не возвращался. Но то, как Булгаков любил город и какое важное место в его жизни этот город занимал, собственно, Петровский как раз рассказывает о том, что Киев – это не только Белая гвардия. Киев, вот эти контексты можно найти в каждом его произведении.
«Волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Памятник Булгакову в Киеве. Чем не угодил писатель?»
У микрофона Иван Толстой. Рассказывает литературовед, киевлянка Юлия Питецкая.
Когда-то, кстати, Виктор Платонович Некрасов, еще один выдающийся киевлянин, который открыл дом Булгаков, который открыл на Андреевском спуске в 1967 году, он открыл этот дом как топоним из романа и как дом, в котором жила булгаковская семья, потому что тогда об этом никто не знал. Он просто прошел дорогой, которой ходили герои Белой гвардии, и решил поискать, а может, такой дом существует в действительности. И он пришел к этому дому, позвонил в дверь, ему открыли, и он узнал, что здесь таки действительно жила семья Булгаковых. А открыла ему дочка Василия Листовничева, который выведен в романе «Белая гвардия» в таком сатирическом ключе, нелицеприятно показан. Это персонаж Василиса. И после этого Виктор Платонович написал «Дом Турбиных», очерк «В новый мир». И вот тогда, кстати, началось паломничество на Андреевский спуск. Это был первый всплеск в Киеве интереса к Булгакову. Вот нашелся дом, где жил мастер. Потому что до этого вышел «Мастер и Маргарита», роман в журнале «Москва», вышло «Собачье сердце», а тут в Киеве вот есть дом, где жили Турбины и жил сам Булгаков. Так вот, Виктор Платонович, как раз, который был большим поклонником и «Белую гвардию» читал еще в 30-е годы, много раз смотрел в «Амхате» пьесу «Дни Турбиных», а потом он прочитал театральные романы «Мастер и Маргариту», и он говорит, что «я вот понял, какое место город занимал в его жизни, и что Максудов в театральном романе, он пишет не «Черный снег», а он пишет «Белую гвардию». Вот. То есть город везде, город с прописной в романе «Белая гвардия», город как действующее лицо, как, там, как главный герой, как вот, там, страдающее такое живое существо, которое переживает весь этот хаос, весь этот ужас и кошмар 18-го года. И никто о городе, о Киеве не написал романа. Есть только один роман, это «Белая гвардия». Это роман о Киеве, с этим романом можно пройти по улицам, там все узнаваемое. Там Андреевский спуск называется Алексеевским, но киевляне знают, где это.
Юля, можно спросить вас? Вот я слышал, что после того, как Институт национальной памяти вынес свое решение, или, ну, это, может быть, не столько решение, сколько, как бы, рекомендация, предложение, обращение, да, к общественности.
Да, это рекомендация.
Да. Рекомендация, да, конечно. Я понимаю, что это не законодательный орган и не исполнительный, по-видимому, тоже. Но что этот институт отозвал вот это решение о сносе памятника Булгакову, или это только слух?
Ну, во-первых, решения никакого не было, потому что это действительно рекомендация. О сносе памятника речи не идет. И после того, как появился... Это экспертный вывод, то есть они вот проанализировали и пришли к выводу, что Булгаков плохой, да? Ну, собственно, все. А что вы там хотите дальше делать, это не решают эксперты. Они просто проанализировали, они обнаружили то-то, 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 вот ряд там всяких недопустимых вещей в его творчестве. Они придумали вообще какой-то бред, связанный с рассказом «Я убил», который они то ли не читали, то ли они читали и наврали. Но это просто анализ. А решения никакого ни о сносе памятника, ни о закрытии музея не было и быть не может. И директор института Антон Дробович вызвал потом председателя этой экспертной комиссии для того, чтобы еще раз перепроверить какие-то факты, уточнить. Задал ряд вопросов, предъявил какие-то там свои замечания. Но и музей Булгакова, который у нас действует сейчас, он же свою работу не прекращает, он продолжает работать. И это не только экспозиция, связанная с Булгаковым, это еще и культурное пространство, где лекции читаются, где там проводят всякие творческие встречи. И он давно существует как культурное пространство, а не только как музей, связанный с Булгаковым. Там есть, кстати, экспозиция, посвященная Листовничему на первом этаже. Вот. То есть никакого решения не было, и музей дал ответ экспертной группе, объяснил по пунктам всех предъявленных обвинений Булгакову, директор музея и коллектив музея высказался. Это письмо висит на сайте музея Булгакова, с ним можно тоже ознакомиться. То есть никаких решений не было и быть не может, и Дробович неоднократно уже объяснял о том, что не надо это так трактовать, интерпретировать, потому что в России уже из этого сделали, значит, тоже бомбу, вот как там запрещают Булгакова в Киеве, посмотрите, никто ничего не запрещает, музей работает, и никто с него закрывать не собирается. Просто мы еще будем там думать, если действительно там какие-то вещи подтвердятся. Я не знаю, на основании каких фактов фактов, что может подтвердиться. Ну, может быть, что они могут сделать? Снять еще мемориальную доску. Но одну доску сняли, их же было две. Одна на университете, где учился Булгаков. Ее сняли в начале, по-моему, полномасштабного вторжения. А вторая доска на доме, где он жил, дом постройки изумительный, на Андреевском спуске 13, там, где музей. Но там рядом памятник, доска, музей, все это работает. И, в общем, решения такого не было, и никто даже пока об этом не заикался. Есть только вот эти постоянные, я не могу это назвать дискуссиями, потому что это все приобрело уже очень какой-то неприличный характер.
Юля, а можно связать вот это неприятие части общественности, неприятие Булгакова и его позиции, связать с российской агрессией?
Конечно.
Сейчас и сказать, что это неприятие прямо пропорционально российской агрессии? И чем больше ракет летит в сторону Украины, тем больше не принимают в Украине русскую культуру.
Понимаете, я же тоже здесь живу всю жизнь. И всю войну я здесь, в Киеве. Но как-то я разделяю путинские ракеты и Михаила Афанасьевича Булгакова. Или там Пушкина, Толстого, Достоевского. То есть можно изменить свое отношение по отношению к людям, которые сейчас как-то себя так ведут, которые как-то себя проявляют определенным образом. Но Булгаков ничего нового сказать и сделать не может. Он умер в 40-м году. Поэтому мне тут сложно увязать эти вещи, но, видимо, часть общества как-то увязывает. Я прекрасно понимаю, когда людям сейчас нет до культуры вообще, а многих отвернуло от русской культуры, они там меньше читают, смотрят и так далее и тому подобное. Но здесь же речь не о том, что перестали интересоваться. Речь же об обвинениях. Булгакова же обвиняют, и этот опять всплеск, он, конечно, связан. Потому что начались вот эти активные атаки с 2014 года, после аннексии. Этого всего стало больше. Это, конечно, стало востребовано определенной частью общества. Но это тоже такой пропагандистский дискурс, как мне кажется. Это нечестно. Это нечестно и не очень порядочно, на мой взгляд, по отношению к Булгакову, который не имеет к этому ни малейшего отношения. Так же, как там и другие мертвые поэты, писатели и так далее.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Памятник Булгакову в Киеве. Чем не угодил писатель?» У микрофона Иван Толстой. Рассказывает литературовед, киевлянка Юлия Питецкая.
Другое дело, что тот же Дробович, директор Института национальной памяти, говорит о том, что можно к ним по-разному относиться, но мы не должны заниматься глорификацией людей, которые не сделали ничего там хорошего для Украины. Вот Булгаков, дескать, ничего хорошего не сделал. Но это тоже такой критерий применительно к писателю. Что значит «хорошее»? Это выдающийся писатель, киевлянин. Есть же еще понятие «киевская культура». Давайте мы не будем относить Булгакова к украинской культуре. Это часть киевской культуры. А киевская культура, она очень разная, она очень многоликая, и она не всегда была украинской, но так сложилось. Но есть же просто какие-то реалии исторические. Не все же можно подогнать под день нынешний. И как-то нелепо, глупо этим заниматься. Но мне кажется, что Институт национальной памяти как раз отрабатывает вот этот убогий, примитивный дискурс пропагандистский. То, что на это есть спрос частью общества, вполне объяснимо. Я очень надеюсь, что все-таки победит здравый смысл. Но пока что вот это все продолжается с переменным успехом. Сложно сказать. Но музей точно, я думаю, не закроют, и он будет работать. Но музей тоже изменился. Какие-то внесены коррективы, потому что музей, который в 91-м году начинал свою работу, и тот музей, который сейчас, во-первых, он перешел на украинский язык, да и Киев – это совсем не тот город, в котором жил Булгаков. И Михаил Афанасьевич действительно насмехался там над киевскими вывесками, над украинскими, в очерке «Киев-город». И если бы сейчас он зашел в киевский магазин и увидел, что там нет ни одной русской книги, вот после полномасштабного вторжения, нет ни одной книги на русском языке в книжных магазинах, вот это, да, прямое следствие агрессии. Зато очень много книг по украинской истории, о которой он ничего не знал и даже не представлял, какая она. книг разных переводов на украинские классики, мировой и так далее и тому подобное. Я думаю, что он был потрясен. Но мне почему-то кажется, что гораздо больше он был потрясен русскими ракетами, летящими на Киев, которые он представить тоже не мог. Очень много чего он не мог представить в 20-е годы, в 30-е. Но мир стремительно меняется. Он меняется сейчас каждый день. А с того момента, когда Булгаков умер, изменилось все тысячекратно. Вот поэтому все-таки судить автора из 24-го года, человека, который в 40-м году прошлого века умер, это не очень порядочно, не очень честно и бессмысленно, мне кажется.
Рассказывала Юлия Питецкая. Много лет изучает творчество Михаила Булгакова таллинский ученый Ирина Белобровцева. Я прошу ее рассказать об истории споров вокруг фигуры Булгакова.
Мне всегда интересно, что люди абсолютно лишены памяти, потому что я хочу даже напомнить. На неделе украинской культуры, которая проходила с 9 по 16 февраля 1929 года, по просьбе 55 украинских литераторов Сталин встретился с ними 12 февраля. И начальник глав искусства Украины Петренко Левченко сообщил: «Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело бы своим результатом снятие этой пьесы». Речь идет о «Днях Турбиных». И голос с места говорит: «Это единодушное мнение». И другой голос с места: «А вместо этой пьесы пустить пьесу Тершона о бакинских комиссарах». Сталин пытается исправить все это и говорит: «Вы, может быть, будете защищать воинство Петлюры?» Голос места говорит: «Нет, зачем?» Сталин говорит: «Вы не можете сказать, что с Петлюры пролетарии шли?» Голос места: «В этом восстании большевики участвовали против Гетмана. Это восстание против Гетмана». Сталин: «Штаб петлюровский, если взять, что он плохо изображен?» Голос места: «Мы не обижаемся за Петлюру». Вот за Петлюру мы не обижаемся. Булгаков в своем очерке «Киев-город» тогда же, в 20-е годы, написал о Киеве, что Киев воспрянет, его отстроят, и снова над рекой, которую Гоголь любил, встанет царственный город, а память о Петлюре да сгинет. Ну и вроде бы все сгинуло, но почему-то все равно начинается одно и то же. Вот как будто прокручивается, вот цикличность истории в данном случае работает на прокручивание одного и того же устаревшего абсолютно механизма понимания того, что делает писатель.
Должен ли был писатель раскланиваться, употреблять закон Шибалета для того, чтобы пройти в сознание того или иного читателя? Обязательно ли писатель должен идти сразу вместе с комментарием к сказанному самим собой? Кто вообще говорит каким языком? Его герои или сам автор? Вот с этой проблемой когда-нибудь читатели научатся справляться?
Иногда мне кажется, что они как будто бы это умели делать и вдруг разучились, потому что уже давным-давно понятно, что самый яркий пример в советской литературе – это был пример Зощенко, которого топтали за то, что он вот такой, хотя такими были его герои, а не он сам. То же самое было вот с Булгаковым, как мы видим, потому что он, видите, был против украинского языка, хотя об этом говорят его персонажи, а не он сам. И почему? Вот почему надо приписывать писателю то, что говорят его персонажи, совершенно непонятно. Ведь это вполне реалистическое произведение «Белой гвардии» и «Дни Турбиных» тоже, которые поставлены, собственно, по роману. Оба вполне реалистические произведения. То есть если говорит человек, который в это время находится на сцене, или если говорит герой произведения, то это они. А Булгаков в данном случае смотрит на них откуда-то свысока, над схваткой, он литератор, у него другая задача, чем у политиков, он писатель наднациональный, он писатель надклассовый, и в этом смысле его концовка «Белой гвардии», она абсолютно, абсолютно справедлива. Я ее хочу напомнить. «Все пройдет, страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? Вот почему мы постоянно копаемся в чем-то, чего не понимаем? Вот почему мы не хотим понять, что писатель изображает то, что он видит? Как говорил Булгаков, пиши, что видишь, а чего не видишь, писать не следует».
И еще поразительно то, что воспаленный национализм идет впереди литературы, впереди чтения. Он как некие очки надет на нос некоторых читателей. Причем, если бы этот воспаленный национализм был свойственен каким-то каким-то малым народом, уязвленным и так далее. Но когда речь идет о таких больших, великих народах, как украинский и русский, то мы встречаемся с тем же явлением. Русские также, некоторые, конечно, также национально бывают воспалены, как какие-нибудь, я не знаю, даже не хочется тыкать и называть кого-то малым, но мы понимаем, как много малых народов, где может быть справедлива вот такая уязвленность, но у больших-то народов, у тех, кто определял жизнь на своей территории, и чей язык, несомненно, и певуч, и велик, и вообще надмирен. Вот это совершенно поразительно. По-моему, это все-таки относится к разряду политических спекуляций. Вот такие абсолютно вот притягивания за уши этих вещей. Вы согласны?
Абсолютно согласна, тем более, что мы же видим, насколько Булгаков популярен во всем мире. Его знают действительно буквально во всем мире. И почему мы теперь будем вот так вот обращаться с человеком, который популярен во всем мире, его понимают во всем мире, его без конца переводят, его ставят. Я не понимаю, в чем, собственно, его упрекают. И когда ему понадобилось найти эпиграф для своей пьесы о Мольере, он долго выбирал этот эпиграф и в итоге выбрал надпись, которая была выбита на Мольеровском памятнике в Париже. Для его славы ничего не нужно. Он нужен для нашей славы. Вот если это понять, что он нужен для славы Киева, он нужен для славы той страны, в которой он родился и прожил достаточно долго, тогда, может быть, мы будем по-другому к этому всему относиться.
Я с вами совершенно согласен, и хочется сказать, что если писатель оставил такой великолепный памятник Киеву, то разве он не заслужил того, чтобы Киев оставил в покое памятник этому писателю? Ирина Белобровцева. Судьба киевского памятника писателю под вопросом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Может ли православный священник быть русофобом? Мадридские споры о русском храме. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, обычно я представляю вас как историка русско-итальянских культурных связей, но вы предложили сегодня сюжет, связанный с Испанией. Это ваша экспансия, захват другой романской территории, или за этим все-таки стоит что-то более скромное?
Ну, некоторое продвижение все-таки есть. Да, я давнишний итальянский житель, но Италия и Испания так связаны между собой, начиная с античных времен, с Цезарей, кончая, естественно, современностью. Поэтому и у меня лично были разные отношения. Замечательная Испания, например, в середине 90-х годов, когда я жил во Флоренции и сотрудничал с издательством флорентийским «Банекки», мне поручили очень увлекательное дело – подготовить русскую версию путеводителя по Мадриду и Толедо. Я отправился на место, хотя я сам не был автором, но я все внимательно просмотрел, описал, по сути дела, переделал эту книгу. Она потом достаточно долго продавалась там на лотках, в красной обложке. Сейчас этот жанр уже вымер. Но, тем не менее, вот это первое вхождение из Флоренции в Мадрид и Толедо оставило неизгладимое впечатление. Тогда же завязались и первые отношения с русской общиной. Ну и что касается новой книги, которая посвящена истории русской церкви в Испании, то у нас, у исследователей русского зарубежья, есть свои ключики, у каждого свой. У меня это вот церковная жизнь. Я писал диссертацию на тему православная диаспора в Италии, знал, где что лежит, работал с архивами церквей в архиве внешней политики Российской империи, в синодальных архивах, и видел, что там перетекали и персонажи, и сюжеты. Был какой-то такой общий средиземноморско-российский дискурс. Некоторые люди действительно туда-сюда перемещались. Об одном из них я даже рассказывал у вас, Иван Никитич. Это замечательный Рафаил Иваницкий-Ингила. Была целая передача о нем. Он грузин, бежал из Советской России, был арестован, московская ЧК, и в Риме он вписался в русскую диаспору. Был при русской церкви алтарником, но переводил много на итальянский, в том числе перевел впервые «Шато Руставелли». А после Второй мировой войны Рафаил Иваницкий Ингила был выписан, по сути дела, князем Багратионом в Мадрид и стал там основателем уже послевоенной церкви в лоне русской православной зарубежной церкви. Так что вот такой интересный персонаж, он связал Италию и Испанию. Ну, о нем я один раз у вас, Иван Никитич, подробно рассказывал. В один из своих приездов в Испанию я познакомился с замечательным священником, отцом Андреем Кордочкиным. Посетил храм, который был выстроен по его инициативе. Это храм Святой Марии Магдалины, который, кстати, возобновил первое посвящение еще 18 века. Он сразу мне понравился, и земляк, много меня моложе, и европейское образование, он жил долго в Англии, и его особым вниманием мне близким к местной христианской истории. Первую книгу, которую написал отец Андрей Кордочкин, он посвятил христианской истории Испании первого тысячелетия, то есть того времени, когда Восточная и Западная церковь были еще едины. И в этой книге он выявил впервые, по сути дела, многих героев ранней испанской церкви, мучеников, подвижников, святителей. То есть те ориентиры, которые многим нашим соотечественникам, которые переехали в Испанию, были важны и интересны. Этим отец Андрей продолжал линию русской диаспоры еще первой волны, когда вот эта первая волна оказалась на Западе, без родины, они тоже искали какие-то вехи и находили их вот в лице первых христиан, неведомых раньше в русской культуре, ну, во Франции. Такая святая Женевьева, она стала просто покровителем русского исхода для англоязычных стран. Это святой Патрик и прочее. Ну и в Испании, конечно, вот трудами отца Андрея нашлись герои, которых было мало известно. Например, Викентий Сарагосский и многие другие замечательные истории, которые он первым раскопал, описал и опубликовал.
Тогда у вас и родилась книга о русской диаспоре?
Ну, конечно, не сразу. Отец Андрей был знаком с моими публикациями. Русская диаспора в Испании, но она очень минимальная, особенно церковная, поэтому я даже не думал, что можно будет подготовить такую толстую книгу. Мы работали над ней несколько лет. В итоге она вышла в середине прошлого года, и я предвкушал, с каким мы успехом, как интересно мы ее отпрезентуем в Мадриде. В прошлом году я выявил для себя спокойный месяц, декабрь, написал отцу Андрею, давайте презентуем книгу в декабре. Он мне как-то меланхолично ответил, не знаю, останусь ли я в Мадриде до декабря. И он действительно там не остался до декабря. Я, конечно, был поражен. Кое-что я слышал о волнениях вокруг мадридского священника, стал вникать поглубже и с удивлением для себя увидел в сети опубликованный, ну, по сути дела, донос на отца Андрея прошлой весной, ровно год тому назад, в предпасхальные дни. Большая группа в 150 прихожан обвиняла отца Андрея в разных грехах. Ну, главный из них был это русофобство. Да, вот русский священник, настоятель русской церкви, у нас русофоб. Ну и перечислялись, в чем именно состоит эта его русофобия, в том, что он молится о мире, не о войне, поминает всех павших воинов. И, в общем, эти подписанты, они отказывались молитвенно быть вместе в одном помещении с их настоятелем. Начались разного рода гонения, прещения. Отец Андрей был сначала на 3 месяца отстранен от служения, потом вроде бы как-то смягчилось, потом снова тучи стали сгущаться. И в итоге прошлой осенью отец Андрей покинул Испанию, покинул отстроенную им церковь и переехал в Германию, где обосновался уже в другом патриархате, не в московском, а в константинопольском, и ему поручили окормлять, как неудивительно, голландскую общину в маленьком университетском городе Тилбурге, который находится рядом с границей, поэтому вот из Германии в Голландию отец Андрей сейчас перемещается и продолжает свое пасторское служение как священник. И по пути из Испании в Германию и Голландию отец Андрей остановился в Москве и договорился договорился о презентации нашей книги в Москве. Было найдено место этой презентации, подготовлена афиша, я согласился на участие онлайн. Все вроде бы шло к замечательной презентации, и вдруг она отменена из-за того, что какие-то экстремисты угрожали чуть ли не физической расправой с русофобом, автором книги о русской церкви в Испании. И презентацию отменили. Так что вот, Иван Никитич, я вам очень благодарен, что вы хотя бы вот в таком радийном жанре, но позволяете мне рассказать об этом нашем издании.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Может ли православный священник быть русофобом? Мадридские споры о русском храме». Мой собеседник – историк Михаил Талалай. По-моему, наступило время рассказать о самом издании. О чем же вы там пишете?
Наш подход к истории Испании, повторю, через церковные сюжеты, но которых очень много, и я даже затрудняюсь, вот какие вам пересказывать. Но, наверное, самые ранние следует упомянуть. Это сюжеты, связанные с российской эскадрой, которая выплыла из Петербурга через Балтийское море, через Атлантический океан и поплыла в Восточное Средиземноморье к победоносной Чесменской битве. По пути эта эскадра остановилась на будущем острове Менорка. Мы хорошо знаем курорт Майорка, так по-итальянски, по-испански вроде Мальорка. А вот меньший остров Менорка. Там жило много греков. И в то время Екатерина II, это я еще по своим исследованиям изучал и хорошо знаю, она разрабатывала вот эту греческую карту, скажем так. То есть знала, что греки помогут, единоверцы, они поддержат этот поход против Османской империи. Так и произошло. На Минорке, по сути дела, возникла первая военно-морская база российского флота в Средиземноморье. И на обратном пути, уже после Чесменской битвы, на той же самой Минорке был устроен праздник. Об этом, кстати, сообщили во Флоренции. Была замечательная флорентийская газета «Новости мира», «Нотиции дель Мондо». Она описывала этот праздник на Минорке.
Флорентийская газета «Новости мира» в 1770 году сообщала о празднике на острове Минорка в честь Чесменской битвы. Самым поразительным в таком празднестве была иллюминация. На фасаде собора появилась перспектива, представлявшая армию и имя российской императрицы, а на резиденции итальянского консула укрепили прекрасное искусственное пламя, которое пожирало турецкие мечети, посреди чего читалась надпись по-итальянски «Катерина Алексеевна II, Всероссийская императрица, виват, виват». После фейерверка в доме консула состоялся бал, продолжавшийся до утра следующего дня. Во время праздника народу были выставлены две бочки вина.
Но праздник был не для всех, потому что именно в те дни, в то время Минорку постигла какая-то страшная средиземноморская эпидемия, и несколько сот наших моряков умерли на той же самой Минорке, и, в общем-то, о них забыли. Как неудивительно, спустя полвека о них вспомнил французский консул, который занялся достойным захоронением останков российских моряков-победителей при Чесменской битве.
Останки российских моряков на Минорке перезахоронил французский консул Фарман де Шамплагард, который в донесении 1820 года сообщал. Следующее событие заставило меня выполнить дело, которым никто другой не занялся. В феврале 1819 года мужчина, копавший землю возле одной из пещер, обнаружил значительное количество костей. Все собрались, чтобы удовлетворить свое любопытство, но никому не пришло в голову собрать эти останки и тем более выяснить что-то о них. Эти кости оставались там более 6 недель и были разбросаны по самой оживленной дороге. Тогда я решил собрать их. Я тотчас же стал выяснять у местных, какой нации они принадлежали, и с немалым удовлетворением убедился, что это могли быть только русские воины, участники похода под командованием адмирала Спиридова. Местное предание гласит, что после возвращения из славного похода на Чесму войска Спиридова стали жертвой эпидемии. Вот тогда и большинство умерших было похоронено в близлежащих пещерах.
Тут надо вернуться к актуальности. Когда отец Андрей Кордочкин узнал об этом обелиске и о том, что обелиск был разрушен в начале 20 века, потому что он был военным ориентиром, он стал хлопотать о возобновлении этого обелиска. И вот священник, русофоб, как он был заявлен в доносе, договорился с испанским министерством обороны, потому что этот участок принадлежит Минобороны, о том, что обелиск будет восстановлен. Было дано добро. Единственным стал стучаться в двери нашим соотечественникам русофилам, богатым русофилам, и никто не дал ни одного евроцента. Поэтому проект этот погиб, и этот обелиск так и не был восстановлен. Тем временем, конечно, основные дела разворачивались в Мадриде, при российском посольстве. По статусу посольства в то же самое время, когда вот шла вот эта чесменская эпопея, нужна была и посольская церковь. Поэтому выписали из России священника, он стал первым постоянным священником на испанской территории, иеромонах Виктор Анисимов. Ну, надо сказать, что, похоже, вот эта командировка в Испании для него была неожиданной и, более того, нежеланной. Он приехал туда в 1761 году и стал каждый год жаловаться церковным властям на разные неблагоприятные для него обстоятельства. Мы обнаружили в архивах его 14 прошений о прибавке к жалованию или же о возвращении в Отечество. Так вот он альтернативно ставил эту задачу. И в итоге ему дозволили вернуться после того, как он стал писать самой Екатерине II. И вообще надо сказать, что история церковная, она шла очень пунктирно, как вообще история дипломатических отношений России и Италии. Так, например, в конце XVIII века, когда Павел I стал великим магистром Мальтийского ордена, Испания почему-то не признала этот его титул, император обиделся и объявил войну испанскому королевству. Ну, тут до войны, собственно, дело не дошло, потому что, как мы знаем, его правление было недолгим, а его сын Александр I возобновил дипломатические отношения. Вот к тому моменту принадлежит очень симпатичный и курьезный сюжет, разрешение которого до конца я не знаю. Приехал новый посол, барон Григорий Строганов. И вот я нашел документ, в 1808 году он пишет в Министерстве иностранных дел, тогда это коллегия называлась, о непристойном поведении пономарей посольской церкви. Пономаря Гаврилу Тихомирова посол Строганов уличил в подделывании подписей. И поскольку с таким проступком больше нельзя было содержать в посольстве, этого пономаря отправили на эскадру вице-адмирала Синявина, она стояла в то время в Лиссабоне, с приказом отправить пономаря Гаврилу в Петербург. Был еще второй пономарь, Николай Евнохов, который был, очевидно, в сговоре с пономарем Гаврилой, но не стал дожидаться его отправки в Петербург и сделал сильный ход. Он записался солдатом в испанскую армию. Как закончил свою биографию Николай Евнухов, я не знаю, предпринимал некоторые попытки, может быть, он изменил имя, фамилию и стал полноправным испанцем. Время было бурное, люди с авантюрной складкой делали карьеру, он мог дослужиться до испанского генерала, кто знает. Это задача для будущих исследователей. Ну, самый яркий момент церковной жизни в Испании и в Мадриде связан с именем священника Кустодиева.
Этот Кустодиев часом не родственник знаменитому художнику?
Да, да, конечно, родственник. Это первое, что приходит в голову. Очевидно, была необыкновенная семья. Наш Константин, священник в Мадриде, родной дядя художника. Необыкновенно талантливый молодой человек, литератор, писал даже художественные рассказы под псевдонимами, знал языки, попросился сам в Мадрид. И в возрасте 28 лет, еще не будучи священником, он попадает в Мадрид под начало бывшего там настоятеля посольской церкви. В своих письмах он описывает его первое вхождение в испанскую действительность. Он начал учить испанский язык, и вот что он сообщает своему другу об испанском языке.
Священник Кустодиев, усевшийся за испанский, сообщает следующее. «Я начал свое знакомство с испанским языком и начал с языка закулисного. это открытие. Язык испанский несравненно богаче русского крепкими, непечатными и даже неписанными словами. И этот язык в Испании даже не закулисный, а самый обыкновенный, ходячий. В кабаках он раздается с особенным шумом и грубоват. В кофейнях во всех углах слышны те же звуки, только несколько облагороженные. На улицах эти звуки, как звуки нечаянности, сомнения, недоумения, вылетают одинаково как из уст испанцев, так и из уст хорошеньких испанок. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Может ли православный священник быть русофобом?» Мадридские споры о русском храме. Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
Занятия отца Константина Кустодиева испанским были столь успешными, что он даже получил от Синода довольно крупную сумму денег на издание богослужебных книг на испанском языке. Интересный момент. Но затем, надо сказать, что отца Константина Кустодиева постигла семейная трагедия. Его маленькая дочка по недосмотру няни проглотила шарики мышьяка, приготовленного для мышей, и скончалась. И вот, прожив 8 лет в Испании, очевидно, не вынеся вот такого семейного горя, он попросился в другое место и, к сожалению, покинул Испанию. И с этим вот прервалась такая самая замечательная и интересная в культурном смысле страница нашей книги. Он писал статьи, писал очерки в журнал «Православное обозрение». И заслуга нашей книги, что мы эти очерки собрали вместе. Поэтому большая часть нашей книги – это просто текст самого Константина Кустодиева. Затем на рубеже 19-20 века был большой перерыв по дипломатическим разного рода причинам. После революции русская диаспора не докатилась вот в таком широком ее объеме до Испании, поэтому здесь не было необходимости в особой русской церкви, в отличие, скажем, от Франции, Англии, Италии. И поэтому следующие моменты церковной жизни связаны уже с гражданской войной в Испании. Это такой очень необычный момент, и окормлять русских добровольцев из белого воинства приезжали разные священники-эмигранты. Из них, конечно, самым известным был архимандрит Иоанн, в миру князь Дмитрий Шаховской. Тоже необычайная личность, очень культурная, с широким кругозором. Он и проповедник, писатель, поэт. И уже в новые времена голос его знали даже в Советском Союзе. Он в течение 40 лет вел религиозные программы на радиостанции «Голос Америки». Архимандрит Иоанн Шаховской приехал в Испанию в 1936 и был в 1937 годах и написал по возвращению в Германию, где он жил в эмиграции, написал очень интересную и малоизвестную книгу «Испанские письма о воинстве». Эта брошюра вышла в Берлине в 1939 году, и мы ее переиздали в составе нашей книги. Один из любопытных эпизодов этой брошюры – встреча отца Иоанна с пленными советскими летчиками, беседа с ними.
Отец Иоанн Шаховской о встречах с тремя пленными советскими летчиками, чьи настоящие имена и их дальнейшую судьбу установить пока не удалось. Первый советский летчик, с которым я встретился в Испании, в новой Саламанкской тюрьме, был очень напуганный и буквально раздавленный происшедшим. Русский 24-летний человек. Он все время ожидает расстрела, и каждый вызов из камеры его трагически страшит. Успокаиваю его, как могу. Меня деликатно оставляют с ним наедине. Говорю ему, что нахожусь здесь проездом, что посещаю отдельно живущих, не имеющих своей церкви, русских людей, и узнав, что находятся здесь пленные русские люди, вознамерился непременно их посетить. Как священнику мне это было разрешено. Спрашиваю его имя, отчество, откуда он, кто остался в России. Он москвич. Расспрашиваю про некоторые знакомые места. Не знаю, приходилось ли мне в жизни кого-нибудь так жалеть, как жалел я от всего сердца моего этих трех русских людей, советских летчиков, сбитых над полем сражения в Испании, обожженных, взятых в плен и ожидающих военного над собой суда в стенах Саламанкского заключения. Этот горький внешний плен был и образом, символом горького духовного плена, в котором они и многие другие русские люди пребывают совершают, служа своей русской жертвенной совестью антихристову, антирусскому, марксистскому материализму, надвинувшемуся на мир. Вот через этих обманутых и обманувшихся простых русских людей не подстрекатели попадают в плен, а вот эти обманутые.
После Второй мировой войны отец Иоанн возвращается из павшей нацистской Германии в Мадрид. Но, как ни удивительно, не все ему были рады. Вот такое свидетельство мы обнаружили в книге воспоминаний ветерана, белого ветерана гражданской войны в Испании Николая Всеволодовича Шинкаренко.
Николай Шинкаренко, ветеран гражданской войны на стороне франкистов, оставшийся в Испании, вспоминал. И вот когда гитлеровской Германии пришлось окончательно скверно, либо в самом конце 44-го, или в начале уже 45-го года, дошли до меня сведения, что отец Иоанн намеревается прилететь из Берлина в Испанию, и по этому случаю в Мадриде собирают пожертвования. Почему так? Да потому что Берлин-то ведь возьмут красные русские. Так, чтобы плохо не пришлось улететь из Берлина священнику из своего прихода, чтобы не попасться. В наше время, когда епископы со священниками в некотором плане равнозначащие с командирами военными, и вот отец Иоанн из Берлина улетел и объявился в Мадриде. Оттуда он написал мне письмо, в котором, между прочим, изъяснял, что в Берлине ему больше делать нечего, ибо его прихожане расселились. У нас он был встречен русской маленькой православной колонией со всем восхищением, и, разумеется, служил и обедни, и всеночные.
О 50-х-60-х годах тоже есть большая глава. Глава интересная, потому что церковная жизнь, вообще эмигрантская жизнь в Мадриде была очень тесно связана с домом Романовых. Мадрид стал местом пребывания Владимира Кирилловича. В 53-м году там родилась его дочь Мария Владимировна, которые, естественно, были близки православной церкви, и из их секретариата мы получили ряд интересных документов, которыми воспользовались при написании уже последних глав русской церковной жизни в Испании. При этом при публикации этих документов возникали разные курьезные моменты. В частности, секретариат дома Романовых настаивал на соблюдении заглавных прописных букв, которых было необыкновенно много: государи, великие, князья. Мы пытались привести их к орфографическим нормам, но возникали разного рода дипломатические трения, и мы оставили вот эти прописные заглавные буквы. Ну и, по сути дела, последние страницы – это уже 21 век и строительство нового храма Святой Марии Магдалины. И, естественно, дописывая эти последние главы о современной русской церкви Святой Марии Магдалины, мы не знали, что ее строитель, отец Андрей Кордочкин, скоро покинет этот храм, отправившись в самоизгнание.
Михаил Григорьевич, а что с храмом сейчас? Стены ведь стоят, кто-то служит там службу?
Да, конечно, служит. Здесь прямо по пословице: свято место пусто не бывает. Я, правда, не познакомился с новыми священниками. Наверное, это достойные люди и наверняка не русофобы, как отец Андрей Кордочкин.
И на этом мы заканчиваем передачу «Может ли православный священник быть русофобом?». О спорах вокруг русского храма в Мадриде рассказывал историк Михаил Талалай. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Испанский выпуск. одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.